1 Коринфянам 12 глава, читали 4 стиха. И суть того, на что я хотел показать вам, что Бог созидает свою церковь сверхъестественным образом из сверхъестественных людей, сверхъестественных даров. То есть плоти места нет. Он не рассчитывает на нашу плотскую натуру. Речь идет не о телах, а о плоти. Вы понимаете, да? Когда мы говорим плотской или плоть, мы имеем в виду весь комплекс. Это и душа, душевные вещи, ну и плотские в том числе, физические способности. Бог не рассчитывает на наши физические способности душевные. Это слишком тяжелая ноша, чтобы понести. Никто не может понести Божью работу естественным путем. Сломается, надорвется. И будет несчастным. Поэтому очень важно, чтобы мы понимали это. И для этого я и учу, и говорю на эту тему, чтобы вы понимали. Я чуть позже еще больше об этом скажу. Говоря о благодати служения, что так же, как есть благодать спасения, есть и благодать служения. Но самая главная мысль, что Бог, призывая к служению или давая дары, Он рассчитывает на эти дары. Не на наши силы, не на наши способности. Не на наши способности. Я видел и вижу до сих пор, как выбирают пастырей, потому что, например, он хороший бизнесмен, или, например, он красноречивый человек. И знаете, и на плечи этого человека ложится такое бремя, которое он понести не может. Неважно, какой он способный в своем деле, в своей работе, потому что церковь этого сверхъестественное проявление Бога на земле. Сверхъестественное. Поэтому как узнавать вообще дары? Конечно же, только Духом. Не своим умом, а Духом. Так же, как мы Духом узнаем дары Божьи. Мы узнаем голос Божий Духом. Мы узнаем, когда Бог говорит с нами. Как Он говорит с нами через Писание, через друг друга. Когда мы общаемся или слушаем проповедь, мы Духом узнаем. Это Господь. Божье пахнет Богом, я так обычно говорю, а плотское плохо пахнет плотью. И вот эти развлечения, как написано, чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Бог нас учит этому. И чем больше мы живем по духу, тем яснее мы различаем духовное и плотское. Божье от небожьего. Мы отличаем одно от другого. И здесь написано, я еще вернусь к этому, 1 Коринфянам 12 глава 4 стиха, написано: «Дары различные, но Дух один и тот же». То есть есть дары, служения различные, есть различные служения и действия различные. Я смотрел все разные переводы. «Действие» означает различные формы деятельности. Различные формы деятельности. Их очень много видов. И как распознать их? Только Дух. Потому что речь идет о том, что Дух производит, Дух Святой производит, и мы узнаем Духа Святого. Потому что мы рождены от Духа Святого. Для нас это как мы как приемник, который может ловить определенную волну, потому что настроен на эту волну. Бог нас сделал такими уже. Мы распознаем. Итак, какие бы формы деятельности ни было, в церкви есть много разных форм деятельности, но главное, что источник этих форм деятельности не плоть, а дух. И мы должны распознавать и не поощрять плоть, показывать, корректировать, но не давать место плоти в церкви. Мы должны научиться давать место Духу Святому, чтобы Он через дары мог служить нам. Итак, и Ефесянам 4 глава. Мы с вами начали читать, прочитали частично. Я читаю 11 стих. И он, Бог, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Ну, во-первых, порядок не означает, что апостол самый главный. Я верю, что самое главное служение, центральное служение в церкви – это пасторское служение. ни апостольское, ни пророческое, ни учительское, ни служение евангелиста, а именно пастырское служение. Оно центральное и самое важное в церкви. Я думаю, что даже в следующий раз, когда мы, ну, следующий год наберем студентов, я думаю, нам нужно будет ввести тему пастырское служение. Нам нужно разобраться и понимать важность пастырского служения. Как однажды Иисус сказал Петру: «Паси овец моих». То есть Он призвал Петра в пастырское служение. Он определяет, и Бог определяет пастырское служение, но оно является главным. И когда речь идет о домостроительстве, то есть созидании церкви, то Бог имеет в виду пастыря, Он его призывает и с ним хочет говорить, как созидать церковь. Он не с другими людьми решает эти вопросы, а именно с пастырем, которого он призвал. Поэтому я думаю, это очень важное служение, и я думаю, в следующий раз нам нужно будет все-таки ввести тему пастырское служение. Хорошо. Итак, если Бог хозяин своей церкви, Он распределяет и определяет все. Вот как приходит гармония, вот как приходит устройство, вот как приходит комфорт, где каждый на своем месте делает свое дело. Все счастливы, и тот, кто делает, и тот, для кого делает. Все получают, написано, приращение. Вот этот 16 стих 4 главы Ефесянам, я не буду его читать, это как формула роста. Знаете, все служат, все взаимодействуют, и все благословлены. И тело, и церковь растет. Бог прилагает спасаемых в церкви, и жизнь бурлит в церкви, и движение Божье захватило всех. И слава Богу, это то, как мы видим через Писание, какой должна быть церковь. Есть еще одна мысль, которую я хочу поделиться с вами. Это записано в первом послании Иоанна, 2 глава, с 12 по 14 стих. И вы знаете, наверное, многие из вас знают наизусть это место Писания, где записано: «Пишу вам, дети», Иоанн пишет, первое послание Иоанна, 2 глава, с 12 по 14 стих. «Пишу вам, дети, отроки, юноши и отцы». Я коснусь немножко этого. О чем идет речь? О чем пишет Иоанн? Он пишет о полноте Божьей благодати. Это одно из мест Писаний, которое показывает полноту Божьей благодати. Она многоразличная благодать, Библия так говорит. И где-то мы видим грани, там. Но здесь, в этом месте Писания, представлена полнота Божьей благодати. В чем она выражена? Написано: «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Итак, первая мысль, которую я хочу оставить вам, что когда речь идет о детях или отроках, речь идет не о духовном возрасте, а об умственном возрасте, то есть на какую меру познания я имею в своем разуме. Мы все с вами рожденные свыше, рождены совершенными во Христе Иисусе, подобными Иисусу Христу. Все мы похожи на Иисуса Христа. Но в своем разуме, я хочу показать это в Библии, откройте 1 Коринфянам 14 глава 20 стих, потом вернемся в Иоанна, первое послание, я думаю, мы еще будем рассуждать там. Первое послание Коринфянам 14 глава 20 стих, написано так: «Братья, не будьте дети умом». То есть, о каком детстве идет речь? Речь идет о детстве на уровне ума. «Не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетними». Откройте послание к евреям, 5 главу, 13 стих. Послание к евреям, 5 глава, 13 стих, где написано так. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец». Смотрите, как говорят другие переводы. То есть младенец – это тот, кто не разбирается в том, что верно, а что нет. Плохо знает, что такое праведность. Ничего не знает или мало знакомый об учении о праведности. Без посторонней помощи не видит, где правда. Ну, это другие переводы, я взял там разные части из разных переводов, чтобы показать. И в основе своей, это человек, то есть младенец, это человек, который не сведущ в слове, который не понимает еще Писание, который еще не знает Писание. Это тот человек, который родился свыше, но он еще не знает Писание. И смотрите, что пишет Иоанн в 12 стихе. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Первое – это основание, которое должно быть заложено в жизни каждого верующего, который присоединился к церкви, и это называется детством или младенчеством. Это базовое понятие, что прощены грехи, не из-за молитвы покаяния, не из-за того, что ты плакал, когда молился и каялся, не потому, что ты постился или что-то сделал, написано ради имени Его. Прощены все грехи. Конечно же, и об этом хорошо бы нам говорить больше и глубже, погрузиться в это, потому что до сих пор еще, скажем так, в наших церквях есть еще такое, ну, не все понимают, что значит прощение грехов. И это не является моей сейчас целью раскрыть или показать. Я могу только сказать таких общими фразами, что прощение грехов означает, что 2000 лет назад Иисус Христос взял грехи всех людей, всех поколений на себя, все грехи. Те, которые были сделаны, те, которые делались и которые будут сделаны. Он взял все эти грехи, отнес на крест, прибил ко кресту, и Библия, послание к евреям написано, и уничтожил. Все. Понятие греха уничтожено как таковое. Между Богом и человеком нет понятия греха. Почему? Из-за жертвы Христа. Все прощено. И это очень важное слово. Оно должно прийти, и вот такой как фундамент должен быть заложен в жизнь каждого человека. Фундамент, который освобождает от терзания, от чувства вины и осуждения, потому что вина и осуждение отравляет жизнь каждого верующего и уничтожает жизнь верующего человека. И единственное, что избавляет от вины и осуждения, это понимание того, что Христос сделал для нас. У вас это уже звучало, вы уже слышали это, и будем еще слушать, потому что нам нужно время от времени. Это истина, которой мы живем всю нашу земную жизнь. Мы должны получать, по крайней мере, к сожалению, кто-то получает это основание для, ну, скажем так, основание, базовое основание через десятки лет, скажем, будучи верующим. Но лучше позже, чем никогда. Но правильно получить это в самом начале. Грехи прощены. Бог не видит греха. Он видит тебя чистым, свободным, прощенным и благоволит тебе. И, конечно же, второе – это учение о праведности. От прощения грехов к оправданию праведности. Потому что прощение грехов – это одна часть медали. Вторая – это оправдание, праведность. Бог не только простил и освободил от чего-то, но Он дал что-то. Что Он дал? Он дал нам всем свои одежды праведности. Свои одежды, то есть те одежды праведности, в которых одет Бог, а Он праведен, Он взял эти одежды и одел нас в эти одежды. Это означает, что мы такие же праведные, как и Бог. Мы, еще раз скажу, мы такие же праведные, как и Бог. Не меньше и не больше, а как Бог. И эта праведность не результат наших заслуг, а результат жертвы Иисуса Христа. Слава Ему за это. И вот это основание должно быть заложено в самом начале, потому что без этого нет ничего. Вот почему жизнь многих христиан она превращается в какой-то кошмар, знаете, терзание, мучение, осуждение, слезы, нет благословения, не могу получить исцеление, проблемы за проблемой. Откуда берется? Из-за отсутствия основания, которое должно быть заложено. Но, как я уже сказал, лучше позже заложить его, чем никогда не услышать это Евангелие. Я благодарен Богу за учителей, которые именно вот это простое Евангелие доносят до верующих, показывая, что значит прощение грехов, что значит праведность во Христе Иисусе, что значит мы праведность во Христе Иисусе. Потому что наш дух сотворен, и он облечен в одежды праведности. Он является Божьей выражением Божьей праведности. Слава Богу за это. И это как бы, ну, это та благодать, о которой мы с вами говорим. Мы приняли эту благодать, и мы живем, мы стоим в этой благодати. Дальше. Что значит отроки? Отроки, помните, здесь написано, пишу вам так. Пишу вам отроки, потому что вы познали Отца. Что значит познали Отца? Познали Отца — это... Ну, давайте так, 4 глава этого же первого послания, 16 стих, написано: «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Вот что должно быть заложено как следующее. То есть от понимания прощения грехов, свобода от осуждения, одежды праведности, все это является выражением Божьей любви. И одно из того, что должно прийти в жизнь каждого верующего человека. И речь идет не о зрелости даже. Речь идет снова об отрочестве, о времени формирования нашей христианской жизни. Мы должны научиться пребывать в любви своего Небесного Отца. Как Иисус Христос сказал: «Я пребываю в любви своего Отца». То есть Он постоянно. Эта любовь, она как безопасность. Это любовь, которая создает комфорт, которая создает счастье внутри каждого человека. Это не просто какая-то мысль. Это познание, это соединение, это наполнение, это переливание через край Божьей любви. Любовь, которая делает счастливым. Божья любовь делает верующего человека счастливым. И Бог хочет, чтобы мы пребывали в Его любви, чтобы мы приходили к Нему не только поговорить с Ним о каких-то вопросах, какие-то вопросы решить, какие-то нужды принести, а чтобы мы пришли просто, знаете, к Нему и обнялись с Ним. Ну, образно говоря, вы понимаете, все это в духе, это духовные вещи. Чтобы просто побыли в Его присутствии, просто наслаждались Его любви. Просто можно ничего не говорить. Просто раствориться в Его любви, и наслаждаться, и наслаждаться, и наслаждаться, и наслаждаться в Его любви. Бог хочет, чтобы мы наслаждались Его любовью. А Его любовь — это духовное действие. Это не просто мысль, поймите правильно. Да, конечно, она приходит через мысль, через познание, но это духовное действие. Написано, смотрите: «Любовь Божья излилась сердца наши Духом Святым». Когда речь идет об излиянии, речь идет о движении, об активности, о проявлении. Любовь Божия, она бездонная. Я вам хочу сказать. Один проповедник молился: «Господи, я хочу познать Твою любовь. Я не знаю Твою любовь до конца. Хочу познать. Я хочу, чтобы она открылась для меня». И это произошло. Дух Божий начал открывать Божью любовь этому проповеднику. И в какой-то момент он сказал: «Господи, я больше не смогу выдержать. Твоя любовь настолько сильна, что я умру сейчас. Мое тело, оно не выдержит. Потому что мы говорим о Божьей любви. Но имеется в виду, он был настолько счастлив, настолько наполнен. Дорогие братья и сестры, мы можем знать, можем слышать, но другое дело – видеть духовное действие Божьей любви. Божья любовь – это духовное действие. И я думаю, что Бог хочет давать нам такие собрания, когда мы просто погружаемся в Божью любовь и видим движение, действие Божьей любви через Духа Святого. И когда не нужно ничего говорить, все ясно, как будто Бог взял всех в свои объятия и прижал к себе, ну, образно говоря. Нам нужны такие собрания. И вот отрочество – это познание этой любви. Это тоже основание, это то, что должно быть заложено в самом начале христианской жизни. Пребывать в его любви. Что еще важно знать? Матфея 7 глава 7 по 11 стих написано: «Просите, и дано будет вам», и так далее. «Какой из вас отец, если попросит хлеба, подаст ему камень, тем более вас». Помните это местописание? Я не буду его открывать. Но в Римлянам 8 глава 32 стих, Римлянам 2 глава, 32 стих, я открою. Послание к Римлянам, 8 глава, 32 стих. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». И речь идет обо всем. Отрочество – это возраст, когда мы, пребывая в любви Божией, учимся получать от Бога ответы, конкретные ответы. Я прошу и получаю, как Иисус сказал: просите и получите, чтобы радость ваша была совершенной. Я хочу вам сказать, что, к сожалению, мы сейчас должны заново прожить это отрочество. Неважно, сколько лет мы в Боге, нам нужно заново это прожить, нам нужно снова погрузиться в это отрочество, нам нужно его прожить. Потому что когда-то мы его не прожили. Мы не поняли, не открылось нам. И теперь мы должны это прожить. Мы должны научиться получать ответы. Помните, старший сын пришел к отцу и сказал, что я и козленка даже, ты не дал мне даже козленка, помните? Он не знал отцовской любви. Он не знал, как прийти и взять. Отец говорит: послушай, сын, все мое твое. И Бог во Христе Иисусе дал нам все. Вот способность брать – это и есть отрочество. Итак, где мы сейчас с вами находимся? Мы где-то переживаем заново и детство, переживаем заново отрочество. Мы учимся этому. Потому что это нормально, когда подросток приходит к отцу и говорит: «Пап, хочу коньки». И папа говорит: «Конечно же, сын, я так люблю тебя. Вот тебе деньги, иди купи себе коньки, которые тебе надо». И сын счастливый идет, покупает коньки и катается. Вот Бог хочет, чтобы мы, как хорошие, как нормальные дети, могли брать у Него от престола благодати все, что нам надо, дорогие. Это отрочество. Это не зрелость, это отрочество. Это касается и материальных вещей, это касается всего. Способность брать от Бога. Теперь дальше. Юноши. Что такое юноша? Ну, уже, конечно, вы понимаете, о чем пишет Иоанн здесь по отношению к юношам. Надо быстрее чуть-чуть говорить, чтобы успеть больше. Написано: «Юноши, вы победили лукавого». Это жизнь в победе. Через откровение, через познание Христа, через то, что Он сделал для нас, мы познаем, что мы имеем победу во Христе Иисусе. Мы не призваны к поражениям. Мы призваны к победе, потому что мы во Христе Иисусе, а Он победитель. Написано, что рожденный от Бога побеждает мир. Но посмотрите на верующих людей, все ли побеждают? Ну, потому что не доросли еще до юношества. Но Бог хочет, чтобы мы росли. Росли где? В познании, в понимании, как я говорил, о том, что Иисус Христос победитель. И победа дарована нам. И второе послание Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Второе послание Коринфянам, 2 глава, 14 стих написано, что Бог всегда дает нам торжествовать победу во Христе Иисусе. Всегда. Что бы мы ни делали, куда бы мы ни пришли, победа за нами. Знаете, это жизнь в победе, это потрясающая, увлекательная жизнь. Нет ничего более, знаете, вот радостного, чем триумф победы. Если вы когда-то видели какие-то фильмы или книги читали, как праздновали победу в каких-то войнах, это были такие праздники. Бог хочет нашу жизнь превратить в праздник победы. Аминь. И последние отцы. Отцы. Кто же такие отцы? О них так интересно написано. Написано, пишу вам отцы, потому что вы познали сущего от начала, а дальше вы познали безначального. О чем идет речь? Что за загадка в этих словах Иоанна? Что значит познали сущего от начала? И снова говорится о чем? О познании. Вы заметили, да? То есть отцовский возраст – это возраст познания. И у меня к вам вопрос. Кем является Бог от начала? Скажите сами вот себе. Вы знаете? Ладно, я помогу вам Творцом и Отцом. Кем является Бог от начала? Он творящий Бог и рождающий Бог. Мы говорим Отец, Сын и Дух Святой. Творящий и рождающий. И когда мы говорим об отцовстве, мы говорим о таком уровне познания, о таком уровне благодати. Когда куда бы ни пришел человек, и речь идет не о титуле. Помните, Иисус сказал, никого не называйте отцом на земле. Помните? То есть никому руки не целуйте. Вот, все просто. Но речь идет о состоянии сердца, о познании, о возрасте. Не о тех, которые одели отцовские туфли, но еще не доросли. Одеть отцовские туфли – это не означает стать большим, вы понимаете? Ведь взрослым. Дети иногда так и нравятся. Отец – это зрелость, это уровень познания, это то, когда куда бы ни пришел отец, он несет в себе творящую силу Божью. Он рождает людей благовествованием, рождает церкви, рождает служение. Вокруг него что-то рождается от Бога. Меняется вся духовная атмосфера, весь мир меняется. Посмотрите на Иисуса Христа. Куда бы ни пришел Иисус Христос, хотя ему было 30 лет всего лишь, когда он начал служение, но он действовал как отец на этом уровне. Он даже когда пришел в Гадаринскую землю, он начал преобразовывать ее. Гадаринская земля уже не осталась точно такая же. Те бесы, которые контролировали эту землю, он выгнал их. И дальше мы читаем, что тысячи, множество людей, ну не тысячи, возможно десятки тысяч, именно из Гадаринской земли, из Десятиградия, они следовали за Иисусом Христом, потому что однажды Иисус Христос ступил на эту землю, вышел на берегу, и Он изменил там все. Вот что такое отцовство. Ни титул, ни целование рук. Это дух, это состояние, это зрелость. И я не буду читать, потому что есть много мест Писаний, где, ну, которые я приготовил, как, например, Павел пишет Коринфянам, «Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно». Помните? О чем идет речь? В сердце Отца никому не тесно. Он принимает любого. Когда человек незрелый, он может воспринимать только определенную категорию людей. И он атакует другие категории людей. Он не способен воспринимать или принимать, вмещать свое сердце всех. Иисус, помните, о нем написано? «Льна курящего не угасит, трости надломленной не переломит». Что это? Это сердце Отца. Аминь. Или помните, Павел пишет. Он говорит, для подзаконных я стал как подзаконный. Для чуждых закона я стал как чуждым закона. Я для всех сделался всем, чтобы приобрести хотя бы некоторых. Что это? Это зрелость. Это то, куда мы с вами растем. Я надеюсь, что вы поняли вот эту мысль. То есть вся благодать Божия, она как бы вот полнота благодати от прощения грехов до того, как ты действуешь как Бог. Ты живешь как Сын Божий, как Иисус Христос жил бы. И ты влияешь вокруг. Ты не можешь не влиять, потому что в тебе есть эта зрелость, познание, откровение. Павел пишет, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. Помните, дьявол пытался его опустить вниз, но он не смог этого сделать. Бог сказал ему: «Довольно благодати моей». То есть чрезвычайность, то, что такое чрезвычайное откровение, то есть откровение, познание, которое Павел имел, они подняли его на такую высоту, его служение, зрелости, когда он как отец увещевал, как отец писал, как отец любил, как отец рождал благовествованием, как он писал об этом. Помните? Хорошо? Итак, я думаю, что вы это получили. Еще одна важная часть, которую я хочу вам оставить, 1 Тимофея, 3 глава, 15 стих. Первое послание Тимофея, 3 глава, 15 стих. Первое послание Тимофея, 15 глава, 5 глава, 3 глава, 15 стих. Первое послание Тимофея, 3 глава, 15 стих. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Говоря о таких возрастных группах, вы уже поняли, что всем этим людям есть место в Доме Божьем, в церкви. Каждый на свое место, кто-то кому-то служит. Я думаю, что вы это поняли, как бы, даже если я вам этого бы и не говорил. И здесь написано, что церковь – это столб и утверждение истины. Это очень тоже важное слово. Ну, из-за неимения времени, конечно, я быстро пойду. Первое, что утверждает церковь? Или столпом утверждения чего является церковь? Церковь. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 6 по 10 стих. Церковь, она является столпом и утверждением служения оправдания. Вот что очень важно. Служение оправдания. Смотрите, 3 глава 6 стиха, 2 послание Коринфянам. «Он дал нам, то есть Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилева не могли стоять на... не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы и у лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания, то прославленное даже не оказывается славным с сей стороны по причине преимущественной славы последующего». Итак, церковь – это столб и утверждение истины служения оправдания. Вы получили это, да? Это очень важно, служение оправдания, где нет никакого осуждения никому. Поэтому будьте внимательны, какое служение вы несете. Мы призваны к служению оправдания, не к служению осуждения. Опять ты нагрешил, опять ты натворил, ах, как же ты мог, и все остальное, ну-ну-ну. Послушайте, мы призваны к служению оправдания. Второе. Церковь является столпом и утверждением истины благодати спасения. Благодать спасения, послание к Ефесянам, 2 глава, 4 по 9 стих, написано, что благодатью вы спасены. Послание к Ефесянам, 2 глава, 4 по 9 стих, написано, что благодатью вы спасены, и сие не от вас, Божий дар, не от дел. Послание к Ефесянам, 2 глава, с 4 по 9 стих. И церковь – это утверждение, столб и утверждение истины, благодати спасения. Вот что должна утверждать. И вот что должно быть основанием, которое утверждает церковь, что спасены не по делам, а по благодати. Не от дел, не от закона, но по благодати. Итак, мы говорим о церкви, которую созидает Христос. Я не говорю о других церквях, я говорю о церкви Христовой. Вы понимаете, о чем я говорю? Потому что есть разные организации. Но мы говорим о Церкви Христовой. Следующее, что утверждает или церковь является столпом и утверждением истины, это истина благодати служения. Благодати служения. Ну, буквально откроем вот пару мест Писания. Римлянам 12 глава. Смотрите, Римлянам 12 глава, 3 и 6 стих. Послание к Римлянам, 12 глава, 3 и 6 стих. Смотрите, Павел пишет. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры». Это, конечно, вы знаете значение этих слов, которые возвышают и поднимают, а не умаляют и не мешают тебе. Хорошо? Какую Бог уделил? И он говорит, «По данной мне благодати всякому из вас говорю». Он говорит, как апостол, как служитель. И смотрите, 6 стих. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли и перечисляется различное служение». То есть, смотрите, служение мы имеем не из-за дел, не из-за наших способностей, не из-за наших усилий, а по благодати. Если это нам откроется, мы в служении не будем уставать. Мы в служении будем наслаждаться. Служение будет для нас радостью и весельем, как и благодать спасения. Что мы сделали для того, чтобы быть спасенными? Ничего. Мы только приняли верою. И мы находимся в этом. И славим Христа за благодать спасения. Благодать служения аналогично. Мы получили от Бога сверхъестественную способность что-то делать. И когда... Вы заметили? Хорошо, я такую иллюстрацию покажу. Вы замечали, все, кто из вас готовились к какой-то встрече, к домашнему собранию или к проповеди, и вы так старательно... Все, приходили, это было провальное собрание. И вы не могли понять, как же, я так хорошо подготовился. Хорошо, другая иллюстрация. Вы на работе целый день, уставшие, вечером домашнее собрание, а у вас даже нет времени, чтобы открыть Библию, хотя бы найти место Писания. Вы говорите, Господи, я не знаю, что дать этим людям, но я предоставляю себе Тебе. Вы приходите на домашнее собрание, это самое сильное домашнее собрание. Вы замечали это? Так действует благодать служения. Благодать служения – это не результат твоих усилий. Я не говорю, что не нужно готовиться. И я готовлюсь, у меня есть конспекты и так далее, но я не полагаюсь на свои конспекты. Я делаю то, что Петр однажды написал, апостол Петр написал, я сейчас дам вам это место Писания. Так, первое послание. Сейчас хотел быстро найти. Где же оно делось? Немножко тороплюсь, поэтому... Вот. Первое послание Петра, 1 глава, 13 стих. Смотрите, первое послание Петра, 1 глава, 13 стих. Это нормально, когда у нас есть конспекты, мы конспектируем, мы формируем свои мысли, получаем откровения, мы их записываем, упорядочиваем. Но смотрите, что Петр пишет в 13 стихе. «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума ваши», то есть приведя порядок ваши мысли, бодрствуя. Смотрите, «совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». То есть положитесь на благодать, уповайте не на свои молитвы, чтобы мы молились, Господи, благослови это собрание, благослови проповедь, благослови людей, которые меня будут слушать. Нет, уповайте на подаваемую благодать. Положитесь на благодать. Она вас вынесет. Каждый раз, когда я немощен, Павел пишет, тогда я силен. Когда я немощен, я полагаюсь на благодать. И тогда я успешен особенно. Это не означает, что мы не должны готовиться, не должны молиться, но мы не должны уповать на свои молитвы, не уповать на свои конспекты, но не уповать на свои знания, на свой опыт, на какую-то технику, приобретенную во время служения. Нет. Уповайте на то, что Дух Божий будет двигаться, благодать, она будет служить. Положитесь. То есть, как вы сели в ваше кресло, где вы сидите сейчас, или в стул, да? Вы сели и свою тяжесть положили. Положите свою тяжесть, отдайте ее Богу, положитесь на благодать. Она удивительным образом научающая, она будет просто действовать в вашей жизни. Вы увидите, как это будет литься через ваши уста, как сила Божья будет являться. И вы будете говорить вещи, которые вы не способны были сами сказать. Вы будете сами себя слушать и назидаться. Это благодать служения. Итак, церковь – это столб и утверждение истины. Итак, дальше идем. У нас еще осталось 10 минут. Церковь, откройте послание к евреям, 12 глава, 22 по 23 стих. Мы говорим о Христовой церкви. Не о чьей-то церкви, а о Христовой церкви. Послание к евреям, 12 глава, с 22 по 23 стих. «Но вы приступили к горе Сиону, к граду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, к тьмам ангелов, к торжествующему собору первенцу и церкви первенца, написанных на небесах, судьи всех Богу и духом праведников, достигших совершенства». Я обращаю ваше внимание только к одному. К торжествующему собору. Церковь – это торжествующий собор. Или другой перевод – это праздничное собрание. Дорогие братья и сестры, церковь это собрание святых людей. Это праздничное собрание. Когда Давид, он шел в Дом Божий, и вы знаете, как написано в Деянии апостолов, что и пророк говорил об этом, что Бог будет восстанавливать скинию Давидову падшую, помните? И он переносит ее в Новый Завет. Это удивительно. Что делал Давид? Когда мы читаем, он шел в Дом Божий. Псалом 99, с 1 по 5, написано, что он входил, или входите во дворы его со славословием. Псалом 41, 5 стих, говорит о том, что Давид входил в Дом Божий с голосом или криком радости среди славословия людей ликующих, то есть танцующих. Знаете, что это было? Когда люди шли в скинии Давидовой, они начинали танцевать издалека. Они еще не подошли к скинии, они уже шли и кричали. Кричали и славословили Бога громким голосом и начинали танцевать. И Давид вместе с ними, танцуя, они входили в скинию Давидову, входили туда, где эта палатка была наполнена музыкантами. Там у них около 4000 было музыкантов. Представьте себе, какой был праздник, какой был триумф. Бог хочет, чтобы каждое наше собрание, это было триумфальное собрание, это было праздничное собрание. И важно, чтобы каждый человек, он вошел на это собрание. Я буквально маленький штрих и последнюю мысль оставлю вам. Я не буду открывать, вы помните притчу о блудном сыне, о двух блудных сыновьях. Помните, что произошло, когда блудный сын вернулся? Что произошло? Отец обнял его, переодел, обул его, дал ему перстень, накрыл стол. И знаете, какое последнее слово стоит там в этой истории о младшем сыне? И начали веселиться. Вот к чему Бог хочет привести свою церковь. И начали веселиться. А старший сын отказался пойти на этот праздник. Помните? Поэтому очень важно, чтобы мы с вами входили в этот праздник, чтобы мы с вами, наши церкви, это были праздничными собраниями, праздничными, триумфальными церквями, где много радости и много веселья. И последнее. Откройте, пожалуйста, два места Писания. Первое из них, 1 Петра 2.9. 1 Петра 2.9. 1 Петра 2.9. Написано: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы чудный свой свет». У церкви, у нас верующих есть грандиозное, потрясающее предназначение. Это царственное священство. Если вы откроете книгу Откровения, 5 главу, с 7 по 10 стих, вы увидите удивительные слова, которые здесь записаны. Книга Откровения, 5 глава, 7 по 10 стих. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли, золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас, Богу, и всякого колена, языка, и народа, и племени». О ком идет речь? О нас, искупленных людях. И написано: «И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать». Это не до конца дочитал. Где будем царствовать? На земле. Дело в том, что Бог во Христе Иисусе вернул землю. Послушайте, Адам потерял. Там в Эдемском саду была величайшая трагедия. Но Христос своей смертью победил дьявола, лишил его силы и власти. И он вернул власть над всей землей. Написано, он сказал: «Я, у меня вся власть на небе и на земле». Дорогие братья и сестры, земля, вся земля и все, что наполняет ее, принадлежит теперь церкви, праведным людям. И это одно из тех откровений, которое должно прийти сильно в жизнь верующих людей. Мы с вами здесь не овцы, как написано, овцы, обреченные на заклание. Это они так думают, что мы овцы, обреченные на заклание. Мы не овцы, обреченные на заклание. Мы львы из колена Иудина, потому что он живет в нас, и мы в нем. Мы, церковь, она грозна, как полки со знаменами. Церковь определяет, что будет происходить на этой земле. И я верю, что в это последнее время, время прозрения, я говорю пророчески сейчас, мы сейчас живем во время прозрения. Время, когда Бог, как написано, оставляя времена неведения, Бог возвращает утраченные откровения, возвращает их своей церкви. Он возвращает откровение о предназначении царей и священников. Цари, они управляют. Цари призваны управлять, а священники делиться словом или ведением. От уст священника ожидают ведения. То есть идите научите все народы, помните, крестя их и уча их соблюдать все, помните, это священническое служение, которое даровано каждому верующему в Иисуса Христа. И второе, цари, кто такие цари? Они правят, они определяют, чему быть, а чему не быть. И Бог хочет, чтобы эти откровения пришли в жизнь каждого верующего. Как написано, кроткие наследуют землю. О ком идет речь? О праведниках, о людях, имеющих откровение праведности, имеющих откровение власти. Они призваны все приводить в Божье, или как менять и приводить в Божий порядок. Нет ограничения того, что может делать церковь на политическом уровне, на экономическом уровне и на религиозном уровне. Нет ограничения. Есть еще одно место Писания, запишите, посмотрите это сами и порассуждайте. Порассуждайте. Это записано Римлянам 4 глава 13 стих. Римлянам 4 глава 13 стих. Дома порассуждайте. О том, что мы являемся наследниками всего мира. Бог дал нам наследство. Не только небеса, не только праведность, прощение грехов и праведность, не только исцеление. Он дал наследство нам весь мир, всю землю. Имея и будучи причастниками Божьего естества, Бог не рассчитывает на нашу физическую способность, Он имеет в виду нашу духовную способность. Приходит время, когда мы будем менять с вами политику, не только в стране своей, а по всему миру. Менять экономику не только в своей стране, но и в мире. Мы будем влиять на весь религиозный мир. Вы меня слышите? Потому что воля Божья, чтобы все люди спаслись, все до одного. Идите по всему миру. У Христа глобальное мышление. И Он хочет, чтобы мы получили такое же мышление, чтобы мы видели эту землю. Это моя земля. Дьявол, убирайся вон. Ты пораженная личность. И я говорю, нечестивые люди не будут править. Праведники придут и будут в правительстве. Праведные люди, они будут в экономике. Мы утверждаем. И будет время, мы больше будем говорить об этом. Конечно, это вопрос познания, откровения, которое мы с вами получаем от Бога. Но Бог дал нам больше, чем мы можем себе представить. И однажды это откроется нам, дорогие, и мы будем действовать как цари и как священники. Время вышло. Я всех вас обнимаю. Мы все еще говорили с вами о церкви. Церкви Иисуса Христа, которая возьмет этот мир для Бога и в триумфе поднимется навстречу со Христом, чтобы сочетаться с Ним. Это триумфальная церковь, победительная церковь, могущественная церковь, которая, исполнив поручение, повеление, придет навстречу со Христом, чтобы быть вечно с Ним. Видеть его, как он есть. Вау! У нас впереди много прекрасного времени. Все, до свидания. С миром Божьим!